«Сокол вызывает крону! Сокол вызывает крону! Запрашиваю разрешение на посадку!» — произнес пилот, пытаясь разглядеть сигнальные фонари посадочной площадки.
«Степан, я ни черта не вижу. Что там у них?» — поинтересовался инженер, прижимая чемодан с инструментом поближе к себе.
«Пока не знаю», — сухо ответил пилот, вглядываясь в снежинки за бортом. «Тишина!»
«Попробуй связаться с коридорным. Может, случилось чего? Аляска, сам понимаешь. Тут дело такое».
«Точно!» Степан вновь попытался связаться. «Сокол вызывает крону! Прием! Кто-нибудь меня слышит? Прием!»
«Лейтенант Пронин!» —
прохрипел жутковатый голос. «Седьмой!» — с облегчением выдохнул Степан.
«Он самый!» — прорычал голос. «Вы где?»
«Седьмой! Немедленно сообщи ребятам, что видимость нулевая. Мы хотим приземлиться».
«Что, земли совсем не видно?» — усмехнулся голос.
«У нас нет времени, топливо на исходе».
«Да? Хорошо. Сейчас я выйду. Встречу вас!»
— продребезжал голос и со скрипом отключился. «Да что за черт?» — Степан взглянул на инженера. «Коридорный совсем охамел».
«Серьезно?»
«Да. О, что-то засветилось». Степан присмотрелся через стекло фонаря. «Быстро он!» «Но ничего, сейчас сядем, я его манерам научу».
«Погоди, Степан, это не сигнальный огонь!» — ужаснулся инженер.
«Твою мать!» — выдохнул пилот и попытался развернуться, но ракета попала точно в топливный бак. Яркая вспышка озарила окрестности, и обгоревшие останки фюзеляжа с грохотом обрушились на землю.
«В попытках угнаться за истиной», — вещал голос академика Шаповалова из колонки дорогой аудиосистемы. «Самое главное — не потерять рассудок. Глаз замыливается, и мы больше не отличаем ложь от правды. Пускай многие утверждают, что у каждого своя истина, но поверьте мне, истина едина для всех и каждого».
«Именно», — произнесла Дубровская, сидя в кресле, покручивая пальцами стаканчик с бренди.
«Все верно, господин Шаповалов. Но как же мне быть, если внутри меня терзают сомнения и неуверенность в своих действиях? Ощущение, словно меня обманули, понимаете?»
«Каждый сталкивается с сомнениями, каждый испытывал неуверенность в своих решениях и действиях. В этом нет ничего страшного. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает».
«А кто вам сказал, что я ошиблась?» — строго произнесла женщина. Речь шла о сомнениях и неуверенности.
«Когда дело касается истины, госпожа Дубровская, все мы рано или поздно сталкиваемся с ошибками. Даже такой опытный человек, как вы».
«Мне не понравился ваш ответ. Вы отвечаете слишком расплывчато».
«Взгляните на ситуацию с другого ракурса».
«Нет другого ракурса. Я победила противника, но осталось чувство какой-то неудовлетворенности. Подозрение, что ли?»
«Не все противники заставят вас выкладываться на 100%, госпожа Дубровская», — сухо ответил академик. «А вот насчет подозрений прошу разъяснить подробнее».
«Мне кажется, что это еще не конец. Мое чутье еще никогда не подводило».
«Хм...» — академик лишь задумчиво хмыкнул. «Найдите доказательства ваших подозрений. Поговорите с генералом Василевским. Вернитесь в Японию и продолжите расследование. Руководство вам доверяет».
«Не доверяет. После некоторых инцидентов они искренне верят в то, что я кровожадное животное, которое калечит людей без причины», — сухо ответила она. «И порой мне кажется, что они правы».
«Животные не бывают кровожадными, госпожа Дубровская. Они калечат только в тех случаях, когда хотят есть или когда охраняют свою территорию. А то, что случилось с Давидом и Аскари, я полагаю, не что иное, как максимализм. Вы сами хотели преемников. Руководство выделило вам двух талантливых людей, из которых есть шанс взрастить хороших оперативников», — прокомментировал академик. Вы сомневаетесь в своей компетентности?»
«Нет, я сомневаюсь в том, что руководство рассмотрит мою заявку без неопровержимых доказательств», вздохнув, ответила женщина и залпом осушила стакан.
«В таком случае вам ничего не остается, кроме как отключить ваше чутье».
«Убедили», — усмехнулась женщина.
«Сарказм здесь неуместен», — ответил академик. «Почувствуете приступ, не тяните. Сразу звоните мне. Всего доброго».
«И вам не хворать», — вздохнула женщина и отключила аудиосистему.
«Дьявол», — выругалась Дубровская, — «я никогда не привыкну к этому. Госпожа!»
В каюту зашел молодой человек в серой шинели. Его лицо было непроницаемым, а один глаз скрывался под черной повязкой.
«Мы пересекли границу Российской империи. Через 2 часа будет первая посадка».
«Хорошо. Что там с телом? Мне стоит заниматься этим вопросом?»
«Увы, мы не нашли ничего уникального. Это стандартное тело мета-человека, не более того», — пожав плечами, ответил парень.
«Неужели никакой зацепки? Никаких болезней или, может быть, изъянов?
В любом случае, вам лучше взглянуть».
«Ха! Так с этого и надо было начинать!» Дубровская тут же вскочила с кресла и направилась в коридор, ударив парня плечом. Пройдя по коридору, они поднялись на 2-й ярус, а затем зашли в лабораторию.
«Доктор Корнелиус, вы закончили?» — строго спросила Дубровская.
«Ну, если учитывать то, что анализ плазмы придется ждать еще 2 часов, то да, я закончил», — ответил толстый мужичок в докторском халате и аккуратно поправил указательным пальцем позолоченное пенсне.
«Этот анализ все равно не даст ничего нового. Что можете сказать сейчас?»
«Ну, тело как тело. Особых отличительных черт я не заметил», — пожав плечами, ответил доктор и протянул Дубровской папку.
«Но одно вас точно заинтересует. Что там?» — женщина раскрыла документы и быстро пробежалась глазами.
«Помощник сообщил, что ничего уникального в нем нет».
«Ну, это с какой стороны посмотреть? В целом, конечно, да. Но тут немного другое. У любого человека все органы во время созревания развиваются немного по-разному. Нет идеально похожих друг на друга почек или же легких. А тут такое ощущение, словно его не родители, а архитектор делали. Все идеально. Тютелька в тютельку. Я был поражен».
«Из-за чего это может быть,
пока не знаю. Плюсом у него отсутствует репродуктивная функция».
«Он был болен?»
«Нет, скорее у него просто отсутствовала нужная секреция. Я искал, но не смог найти. Как будто ее и не было. И я раньше видел такое».
«И что же это?»
«Врожденный порог. Мутация. Но у любого человека есть хотя бы задатки этого. А тут как будто и не должно было быть. Причем я внимательно изучил сами половые органы».
«Достаточно, доктор». Женщина еще раз внимательно посмотрела на отчет. «Я пока не получил ответ на главный вопрос. Давид, позвони в Японию. Запроси у департамента полный отчет по этому субъекту. Что-то они темнят. Мне это не нравится».
«Я уже запрашивал. Они заявили, что ничего об этом не знают».
«Что же, ладно», — Дубровская отложила папку.
«Странные эти товарищи. Еще вчера они были самой прогрессивной державой. Теперь не имеют понятия о преступниках, которые устраивают массовые казни. Если честно, то верится с трудом».
«Госпожа, не знаю, интересно вам это будет или нет», — Давид подошел к Дубровской. «Дело в том, что как только мы начали снижение, пилот включил связь. На входящую линию пришел звонок».
«Что за звонок?»
«Из Японии. Аноним позвонил и сообщил, что Тайсё был убит во 2-й раз несколько часов назад».
«Что?»